братья и сестры, с Рождеством Христовым вас. Приветствую вас. Слава Богу, что Господь родился. И сегодня я хотел бы поговорить о том, что написано об этом событии в Священном Писании. Уже несколько лет я собираюсь об этом говорить. Вот. Но все как-то по-другому приходит. Вот. Но в этот раз все-таки решусь поговорить о тех мифах, которые люди придумали, и эти мифы связаны напрямую с Рождеством. Знаете, как люди любят сочинять или придумывать мифы, сочинять сказки, да? Видеть то, чего нет в Священном Писании. Но перед нами Слово Божие, и мы должны быть очень внимательны к тому, что написано. Вот, поэтому поговорим сегодня о Рождестве. Итак, где родился Христос? В Вифлееме. В каком месте?
В
пещере. Где написано, что в пещере? Давайте почитаем. Может, я ошибаюсь. Так, давайте-ка мы сначала Откровение прочитаем. 22 главу Откровения. Я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. Откровение 22 глава, 18 стих. Бог категорически запрещает что-то прикладывать от себя к словам книги сей или что-то убирать от слов книги сей. Итак, Евангелие от Луки. Давайте читаем. Пошли все записываться, каждый свой город. Да, вторая глава Луки. Уже неоднократно мы читали эти праздники. И пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Так где же родился Христос? В каком месте? А что такое хлеб? Я городской житель, я не знаю, что такое хлеб. Хлеб это сарай. Да. Что там происходит обычно в Иосифе? Кто знает? Что там коровы делают в Иосифе? Там такой корыт, я знаю, я корыт, да. Откуда едят? Да. Некоторые представляют большую ферму, да, овцеводческую, да, тысячи там овец стоят, вот им трактор едет, насыпает в эту кормушку, они оттуда едят. Но знаете, не так все было. Давайте разберемся. Итак. Где место искали Марии с Осипом? В гостинице. Вы уверены? Не было места в гостинице. Давайте сначала с этим словом. В Евангелии от Луки, 10 глава, 34 стих. Давайте откроем. 10 глава, 34 стих. О самарянине. Самарянин же... Некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. Да? Притча о добром самарянине. Лука пишет, что вот этого человека, которого там разбойники избили, да, многие мимо прошли, а самарянин перевязал раны, привез его в город и куда? В гостиницу. Или по-другому постоялый двор. Так вот, здесь, Евангелие от Луки, 2 глава, совсем другое слово стоит. Совсем другое слово, которое не обозначает гостиницу или постоялый двор. И этим словом, например, обозначено в Евангелии от Луки 22.11. Точно такое же слово. 22.11. «И скажите хозяину дома, — говорит Иисус ученикам своим перед последней вечерей, — учитель говорит тебе, где комната, в который бы мне есть Пасху с учениками моими. И он показывает нам горницу. Комната, горница, большую, устланную. Сам приготовьте. Точно такое же слово стоит и в Евангелии от Луки во второй главе. То есть, когда Иосиф с Марией пришли, они не пошли по гостиницам. Они пришли в какой-то дом. Ведь Иосиф и Мария были из рода какого? Давидова. Да? И наверняка у них кто-то был в Вифлееме. Да, они пришли в какой-то дом, пришли в этот дом, и где им не нашлось места? В горнице. Да, ни одной комнаты свободной не нашлось. Да, и хозяин этого дома дал им место, где кормили скот. Причем это не хлеб и не стойло, где овцы находятся постоянно. Да, загон такой, да, или какой-то хлеб, где они стоят постоянно. Да, в Израиле, не в горнице, в Израиле, овец или вот домашних животных, да, они находились постоянно в одном месте, да, хлеб там, стойло, загон, а кормить их заводили в комнату, которая была при доме, причем теплая комната, в Вифлееме, зимой, овец не пасли, вы уже знаете, овец не пасли. Да, они находились в хлеву или в стойле, и чтобы их не кормить, их заводили вот в такую комнату какую-то. Ну, не жилую, конечно, комнату. Там обычно, в обычное время люди не жили. Заводили, кормили их, поили их, а потом опять выводили в то же стойло. Такой хозяин дома, дал место Иосифу с Марией, да, вот в этой комнате, знаете, она называлась, по-моему, что-то караван-сарай. Типа, может быть, семей наш, как сени, да, в деревнях. Вот. Это не жилая комната. Но наполнены были все другие комнаты в этом доме. Да, поэтому хозяин не гостиница, а хозяин дома, куда пришли Марии с Осем, думая, что им там будет место. Да, не было места, но им хорошо еще повезло. Представляете, женщина, которая должна родить, да, жила бы в переполненной комнате со многими людьми. А им досталось, хотя не очень удобное, да, но зато отдельное. Да, отдельная комната, где в обычное время кормили и поили скот. И когда Мария родила, она спеленала младенца и положила его, да, в ясли, в то место, да, из какого обычно кормили скот, домашний скот, когда приводили вот в эту комнату. То есть мы видим, что не в пещере, нигде ни слова нет о пещере. Да, пещера пошла из Иерусалима, да, с 3 века, когда император Константин начал строить в Иерусалиме храмы различные, храм Гроба Господня, храм Рождества Христова в Вифлееме. Да, и вот там оттуда пришла пещера. Вот, в Писании мы не видим ничего о пещере. Еще интересно. Сколько было волков? А? Неизвестно. Да, обычно привыкли считать, что 3 волка было. Давайте откроем Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея. 2 глава. Когда Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока. И говорят, где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Куда пришли волхвы? Куда пришли волхвы? Нет. Куда они пришли? Где они спрашивали? Где должен родиться царь иудейский? Услышав это, Ирод царь тревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников народа, спрашивал у них, где должен родиться Христос? Они же сказали ему, слушай, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И Юра сегодня цитировал слова пророка Михея. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал от них время появления звезды. И послав их в Вифлеем, сказал, пойдите тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Они выслушав царя, пошли. И вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великую, и, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и пав поклонились ему, и, открыв сокровище свое, принесли ему дары – золото, ладан и смирну. И, получив во сне откровение не возвращаться к роду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, вот ангел Господний является во сне Иосифу и говорит: «Встай, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода, да сбудется реченный Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал убить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал у волхвов. Тогда сбылось реченное пророка Иеремию, который говорит: «Глаз в раме слышен, плач и рыдание его превелики. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифом в Египте, и они возвращаются в Назарет. Вот история, которую описал евангелист Матфей. Итак, сколько же волхвов было?
Трое.
Где записано? Будьте внимательны, друзья. Откровение 22-23 стих, хорошо помните. Кто добавит что, будут проблемы. Сколько было? Неизвестно, сколько было. А почему трое говорят? Дары, да? Три вида даров. Золото, да? Золото как царю, ладан как священнику, да? Смирно на погребение. Да. И думают, что три волхва было. Вы знаете, откуда волхвы пришли? Восток. Восток это где в отношении? Где-то в Персии. Да. Почему волхвы пошли? Звезду увидели. Какую звезду? И что им звезда сказала? Кто вообще такие волхвы? Ученые, мудрецы, да? Астрономы, астрологи. Да? Они наблюдали за звездами. И любая новая звезда, появившаяся на небосклоне, что-то для них значила. И вот вдруг они увидели новую звезду. Да, причем в каком месте? На Западе. На Западе они увидели новую звезду. И они начали искать в книгах. Которые писали когда-то мудрецы, жившие давно-давно до них. Да? И один из мудрецов когда-то, задолго-задолго до рождения Иисуса Христа, он записал удивительное пророчество. Того мудреца звали, насколько мне память не изменяет, как надо? Из книги чисел. 24 глава. Валаам. Валаам! Да, который жил в Междуречье, в Вавилоне, которого когда-то Валак позвал, чтобы Валаам проклял народ Израиля. Валаам пришел и не мог проклять, потому что Бог запретил ему. Валаам – это тот, с которым Матфей говорил, помните? 24 глава книги чисел. 15 стиха. «И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Беоров, говорит муж с открытым оком, говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего, падает, но открыты очи его». То есть он говорит не свои слова, а сейчас он говорит то, что слышит и видит от Всевышнего. «Вижу его». И Бог Всевышний покажет ему видение. «Вижу его, но ныне еще не знаю. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и встает жезл от Израиля, и родит князей Моава, и сокрушает всех сынов Сихов. Восходит звезда от Иакова. Вижу его, но не близко, да? Зрю, но еще далеко. Что увидел Балам? Звезду. Звезду, которая должна где была зайти? От Иакова, да? Иаков, Израиль. И вот появилась звезда на небосходе. На западе, да? На западе от Вавилона. И мудрецы начали искать книги, что бы это значило. И, по всей видимости, они наткнулись, увидели, почему они пошли именно туда. Они пошли в Израиль и пришли куда? Они пришли в столицу. Они не к царю пришли, они пришли в столицу. Где же еще должен родиться царь ты, Израиль? В Иерусалиме, в столице. Они пришли и ходят по Иерусалиму и спрашивают, где родившийся царь есть? Уважаемые, вы не видели, где родившийся царь есть? Откуда вы знаете? Как же, это же написано в древних книгах, что взойдет звезда Иакова. Звезда Иакова, это же означает, что пришел царь. Скажите, почему они в Иерусалим попали? Кто их туда привел? Почему они в Иерусалим пришли? Скажите, звезду, которую они увидели, были, будучи на востоке, звезда на западе. Они пошли по направлению к звезде? Или нет? Звезда вела их? Где это написано? Где это написано, что это вела? Где написано, что вела? Я только что прочитал. И куда она их привела? Почему она их привела в Иерусалим? Почему они в Иерусалим пришли, если она их вела? Она что, их обманула? Они же пришли в Иерусалим. Если бы звезда их вела, куда бы они пришли? Они бы пришли в то место, где родился Иисус. Они бы туда пришли, где родился Иисус. Но они-то пришли в Иерусалим. Значит, что, она вела их? Они только увидели новую звезду. Увидели. И посмотрите, что они говорят. Второй стих. Вторая глава, второй стих Матфея. Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться Богу. Мы видели. Да, тут стоит отметить, студенты, которые учатся в институте, знают время аорист, греческое время, время глагола. Действие произошло в прошлом, в какой-то момент, и оно закончилось. Мы видели, сейчас мы не видим. Произошло в прошлом и закончилось. Мы увидели, и все, и поняли, что родился царь иудейский. И пришли поклониться кому? Богу. Пришли поклониться ему, рожденному царю. Пришли поклониться ему. Мы видели, и все, звезда их не вела. Но они поняли, что царь родился в Израиле. И пришли в столицу. И что дальше было? Да, потом Ирод их все позвал и вырезал время появления звезды. Как давно она появилась? Как давно она появилась? Сколько времени назад? Около 2 лет назад она появилась. Да, потому что судя по времени появления звезды, когда волхвы не вернулись к царю, да что произошло? Царь, высчитав, да, приказал убить младенцев какого возраста? От 2 лет и ниже. То есть, 2 года, почти 2 года понадобилось волхвам, чтобы дойти, да? Может быть, меньше. Порядка 1200 километров им надо было преодолеть. Причем не на самолете, не на поезде, не на машине, да, а на верблюдах. Да, путь очень длинный. Путь очень длинный. Тем более они несли с собой драгоценности, и они ни при каких условиях не могли идти втроем. Это должен был быть довольно большой караван. Да, потому что время смутное всегда было. И они шли по пустыне, по малозаселенным местам, по тому же пути, по которому когда-то прошел Ездра. Ездра прошел по такому пути. Ездра шел почти 5 месяцев. Почти 5 месяцев он шел из Персии до Иерусалима. Мудрецы, пока они нашли, пока они приготовились, вот и пошли, и когда Ирод у них вылетел о звезде, он принял решение убить младенцев от 2 лет и ниже. То есть звезда не шла перед ними. Но давайте внимательно еще прочитаем. 9 стих, 2 главы Матфея. Они, выслушав царя, пошли. И вот, посмотрите, вот звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними. Звезда появилась, друзья. Звезда появилась. И она повела их. И куда привела? Где написано? Где написано, если слушайте, как вы любите придумать сказки? Куда она привела? И остановилась над местом, где был младенец. А где был младенец? А? Где был младенец? 11 стих. И войдя в дом, давайте откроем Евангелие от Луки. Евангелие от Луки откроем. Вторая глава, 21 стиха. По прошествии 8 дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в чреве. Кому ангел сказал дать младенцу имя Иисус? Иосифу, Матфея, 1 глава. Так? Иисус что обозначает? Господь спасает. 22 стих. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господом, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложенца, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, увлеченному в законе Господнем, 2 горлицы или 2 птенцов голубиных. По какому такому закону они пришли? И где это написано? Левит, 12 глава. Левит, 12 глава. Давайте откроем. И сказал Господь Моисею, скажи сынам Израилю, если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет 7 дней, как в одни страдания ее очищением. Она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его. И 33 дня должна она сидеть, очищаясь от крови своих. Ни к чему священному не должна прикасаться. И к святилищу не должна приходить, пока не исполнится дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от крови своих. По окончании же дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя и голицу в жертву за грех ко входу в скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения крови ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Вот закон, да, закон Божий об очищении. Значит, Иисус родился. Да, 7 дней прошло. На 8-й день что происходит? Обрезают Иисус. Да? Обрезают крайнюю плоть. А потом, когда исполнились дни очищения, что делает Мария Иосиф? Идут в храм с Иисусом Христом, и там встречают Симеон. да, который ждет. Да, Дух Божий сказал ему, что он не увидит смерти, да, пока не увидит спасение Израиля. Вот, в тот день он по вдохновению, по видению Духа Святого пришел в храм. Сколько дней прошло после рождения Иисуса? 8 или 7 дней плюс 33 дня. Сколько? 40 дней прошло после рождения Иисуса. 39 стих. Евангелие от Луки, 2 глава, 39 стих. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой,
Назарет.
Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняя премудрость, и благодать Божия была на нем. Итак, какую жертву должны были принести Марии и Иосифу? Агнца и голубя. А они принесли? Они принесли двух голубей. Почему? По причине бедности, да? Не было денег купить агнца. Внимание, вопрос. Так куда пришли волхвы? Которые принесли что?
Золото.
Золото это много денег или мало? Много. Еще что? Ладан это дорогое? А смирно? Дороже золота по весу смирно. Смирно, если взвешивать смирно и золото, она по весу дороже, чем золото. Так почему же, если волхвы пришли в Вифлеем, Марии с Иосифом не принесли агнца, если у них было золото, ладан и смирно? Значит, куда пришли волхвы? В Назарет пришли. Потому что через 40 дней Марии с Иосифом ушли сразу же в Назарет. Да? Волхвы в то время только разбирались в книгах, чтобы понять, что за звезда. Да и спустя много месяцев они только пришли в Иерусалим, да? Попали к Ироду. Ирод позвал первосвященников и книжников. И на вопрос, где должен родиться царь иудейский? В Вифлееме, так у пророка Михея сказано. И Ирод посылает, да, не дождавшись волков, посылает убить младенцев от 2 лет и ниже в Вифлеем. А где находились в это время Марии с Иосифом? Но была ли для них опасность, что Ирод и до них доберет? Почему? Откровение, 12 глава. Дело, друзья, не выразит. Дело не выразит. Откровение, 12 глава. Вот фактически, что происходило в духовном мире в то время. Иоанн описывает видение, которое он видит. Открыли Откровение, 12 глава. И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела в чреве и кричала от боли и мук рождения. Да? Одно видение. Жена, женщина. Женщина, облеченная, то есть в ярких одеждах. Да? Под ногами луна, на голове ее венец из 12 звезд. Да? И она рожает. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами. На голове его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которую надлежал родить, дабы когда она родит, пожрать младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. Да вот вам картина. Кто такая жена, которая родила младенца мужского пола? Израиль. Израиль. Да. Это Израиль. 12 диадим на голове. Да? Это Израиль. В Израиле родился кто? Иисус Христос, которому надлежит что делать? Пасти все народы жезлом железным. Да, потом восхищено было. Но Кто стоял перед женой? Красный дракон. 9 стих. Великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной. Не в ироде дело, друзья. Кто хотел уничтожить родившегося дитя? Ирод только инструмент. Инструмент в руках дьявола. Дьявол хотел уничтожить. Да, если Ирод мог ошибиться, да, в Вифлеем послал, да, то сатана не успокоился бы. Да, и поэтому Бог тайно отправляет Марию с Иосифом и с их сыном, с Иисусом, в Египет. Да? Причем перед этим Бог их через волхвов снабжает чем? Всем необходимым, чтобы несколько лет они жили в Египте. Потому что в Египте у них не будет работы. Да, им надо где-то жить, чем-то питаться. Бог снабжает всем необходимым. Интересно? Давайте дальше. Давайте дальше. Со звездой разобрались. Младенцы. Младенцы. Сколько же младенцев погибло? Много это сколько? Много сколько? До 2 лет возраста. Сколько по количеству? Сколько по количеству примерно? Вячеслав Иванович, Вифлеем опишите, вот современный Вифлеем. Это на сколько большой город? По российским меркам.
Не знаю, все ли видели маленькие очень города. Очень маленький город, очень бедный.
Когда едешь по Израилю, даже по современному Израилю, гид говорит, вот там город такой-то, там город такой-то, заходишь на гору какую-то и видишь, ну, деревня какая-то. Причем деревня небольшая. Небольшая. А гид называет, а это город такой-то. Так, по нашим понятиям, это деревня. Вифлеем, на Иисус Христа. Там жило где-то от 300, ну вот максимум до 1000 человек. От 300 до 1000 человек. Да, то есть обычные деревни. Обычные деревни. Разница с нашими деревнями в том, что все дома из камня. Там дерево просто нет. Все дома из камня. Вот что отличается. И дома довольно близко друг к другу. Да, потому что у нас-то просторы, да, а там, чтобы место под дом подготовить, надо очень много труда, расчищая, там, выравнивать скалы, камни убирать. Вот. И дома поэтому довольно близко друг к другу. Вот. По сути, деревни. Вот. Если в этой деревне даже жило бы 1000 человек, да, то, учитывая этот коэффициент рождаемости, примерно было бы там 20 детей до 2 лет. 20 детей. Да? Кстати, такое небольшое количество убитых детей объясняет, почему ни в одних исторических хрониках не указано это событие истребление большого количества младенцев. Да, принято считать, что несколько тысяч младенцев было истреблено. Там не было только столько жителей. 20 детей. И учитывая, что Ирод Великий, во времена которого родился Иисус, он вообще славился колоссальными злодеяниями, то вот этот эпизод, вот это одно из злодеяний в его, во время управления, виновником, которым он был, с точки зрения других злодеяний, когда тысячи людей он уничтожал, оно просто осталось без внимания историков. Вот что касается Вифлеем. Вот, ну и главный, наверное, вопрос, вообще Рождество, замечательный праздник. Но где мы находим в Библии указание, что мы должны его праздновать? Где в Евро? Что Исаия? Праздники Рождество, Спасителя. Нигде. Нигде нет указания, что мы должны праздновать Рождество. Так. Да, нигде нет указаний. Я размышлял, почему Бог вот не оставил нам вот этого повеления там, или указания, или какого-то намека. Да? Мы ведь не знаем ни дня, ни месяца. Мы даже не знаем года рождения Иисуса Христа. Потому что по нашему григорианскому календарю, по которому мы живем, и по исчислению которого сейчас, какой год наступил? 2011 год от Рождества Христова. Так вот, Ирод Великий, который послал убить младенца до 2 лет, он умер в 4 году до Рождества Христова. То есть Иисус Христос родился где-то в 5-6 году до Рождества Христова. Понимаете? Мы даже года не знаем. Не говоря уже о месяце и дне. Практически все богословы согласны, что Христос не родился зимой. Потому что в Вифлееме зимой скот не выводят на поля. Там не растет уже трава зимой в районе Вифлеема. Не растет трава, и часто, это горное местечко такое, часто зимой там вообще снег попадает. Попадает снег. Вот, поэтому даже и вот месяц неправильно определен. Но вот почему Бог ни одного указания не оставил, когда Христос родился? Не догадываетесь? А? Как сейчас люди отмечают Рождество? Как сейчас люди Рождество отмечают? Вместо поклонения живому Христу люди поклоняются дню. Дню. При этом никто даже не задумывается, что 2011 год от Рождества Христова. Люди поздравляют себя с чем угодно, с Новым годом, чем с любым праздником, какой там они придумали. Но у них даже в мыслях не приходит, что Христос родился. Вчера проводили турнир по регби. Такой турнир интересный был. И слышал, как Костя Малов с одним парнем беседовал, который тренируется в регби. Вот, он у него поздравляет. Поздравляю тебя с Рождеством, Христом. Ты знаешь, что такое Рождество? А тот парень говорит, да меня как-то это особо и не волнует, не интересует совсем. Я об этом и не хочу думать даже. Да, Рождество. Парней в его возрасте интересует Рождество только с точки зрения зимних каникул. Да, но они никак не связывают, что вот это благословение для них зимних каникул связано с чем? Что Христос родился. Да? На них это пустой звук. И когда сейчас люди, верующие, отмечают Рождество, для них это да, какое-то застолье. Да, после этого, во время застолья, многие там разные визимы форты пьют, да, чтобы побольше можно съесть и чтобы не так вредно было. Да, различные возлияния, в том числе спиртные, на столах присутствуют. Песни, танцы, подарки. Причем кому подарки? Имениннику? Нет, друг другу подарки, да? Оценка подарков. И прочее, прочее, прочее. Прочее, прочее, прочее. Сейчас даже в христианских странах во многих не пишут Рождество Христово. Да? Пишут только первые две буквы, по которым трудно догадаться, если кто не знает, что это Рождество Христово. Да, Марк? Вот поэтому, я думаю, Бог и не оставил нам ни точной даты, ни месяца, ни даже года. Когда родился Христос. Потому что для тех, для кого Христос действительно родился, день Рождества он каждый день, и мы с вами уже говорили. Посмотрите, три типа людей мы встречаем на странице Писания, связанных с Рождеством. Евангелие от Луки. Пастухи услышали благую весть от ангелов. Что они потом делают? И поспешив, пришли и нашли. Да, они стали ходить по домам, не по пещерам, друзья. Да? не по пещерам, они стали ходить по домам и нашли кого? Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце от ангела. 18 стих. И все слышавшие явились тому, что рассказывали им пастухи, а Мария сохраняла все слова сии, слагая сердце свое. Интересно, они пришли в место, где Иосиф с Марией и с Иисусом был, и при этом, когда рассказывали, все слышали и дивились. Кто такие все? Кто все слышали и дивились? А? То есть, все-таки это не хлеб был. Это был дом, где находились другие люди, кроме Иосифа и Марии. Там в 19 стихе Мария отдельно упомянута. Да? И из тех слышавших остается Иосиф один. Но это не все. Значит, были другие люди в том месте, где был Христос. То есть они были в доме. Пастухи услышали и пошли. Нашли. 20 стих. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им было сказано. За что пастухи славили Бога? За то, что в мир пришел Спаситель. В мир пришел Спаситель. Пастухи, услышав и увидев, они не остались равнодушными. Они славили Бога за это. Другую картину мы в Евангелии от Матфея видим. Два типа реакции, два типа людей. Ирод, для которого рождение Спасителя было прямой угрозой, что царству пришел конец. Ирод тоже принимает решение убить, да? Враждебное отношение ко Христу. И первосвященники и книжники, люди религиозные, да? Люди, которые верят в Бога, но это просто вера где-то так, ума. Да? Когда Ирод спрашивает, где должен родиться царь иудейский? Ведь кто должен знать об этом? Волхвы увидели звезду. Здесь над ними звезда, говорит. Полное равнодушие. Бифлегими, ну что из того? Полное равнодушие. Да вот три реакции. Все это мы наблюдаем и сейчас, друзья. Вы знаете, что христиане – это самые гонимые люди из любого вероисповедания. Что в современном мире, друзья, где сейчас больше всего говорится о демократии, более 2 миллионов христиан подвергаются гонениям. Ни в одной другой религии нет такого количества гонимых людей. На рождественские праздники вы слышали, что происходило в мире? Слышали? Да? В канун 25 числа в Африке сначала, не помню сейчас страну, где-то на юге Африки, был конфликт, и мусульмане убили нескольких христиан верующих. Потом в Египте из христианской церкви, когда выходили праздновать Рождество, выходили на площадь, взорвалась машина. Там, по-моему, 20 человек убито сразу было, и больше 40 раненых. То есть везде в мире на Рождество вот, происходят вещи, которые показывают, что христиан ненавидят. И христиане – это самое гонимое вероисповедание. Вот, но страшнее это другое. Страшнее то, что большинство людей, в том числе и многие из тех, кто уходит в церковь, они просто равнодушны к тому, что в мир пришел Спаситель. Они равнодушны. Они заняты религией, они заняты чем-то своим. Религия разная может быть. Религия и в церкви, религия и вне церкви. Вот как этот парень Костя сказал, атеизм – это та же религия. Это та же религия. Он верит в то, что Бога нет. И большинство людей, они просто равнодушны. И вот это самое страшное. Самое страшное. И это равнодушие у людей может пробить только одна вещь. Какая? Слово Божие. Только Слово Божие может пробить броню на душе. Послание к Евреям 4:12. Ибо Слово Божие живо и действенно, и оно внутрь проникает острее чего? Меча обоюдоострого. Да, и разделяет душу и дух. И показывает человеку, какой он есть. И когда оно проникает внутрь, человек уже не может оставаться равнодушным. Он потом примет решение. Но у него хоть будет повод принять решение. Но мы должны прийти и дать это слово людям. Рассказать людям о Рождестве. И Рождество для нас с вами, живущих в России, это очень хорошая возможность не праздновать так широко этот праздник. А что делать? Используя, что у нас в стране все-таки празднуют, не зная и не понимая, что празднуют, говорить людям о смысле, об истинном смысле Рождества. То, что наша церковь и делает. И на елке для детей, для их родителей мы говорили, объясняли об истинном смысле Рождества. И вчера на турнире по регби тоже говорили с людьми. И когда начальников соберем, мы тоже будем говорить о Рождестве. Это наша с вами ответственность. Говорить людям, давать людям слово, чтобы они увидели истинный смысл Рождества. Пусть Господь благословит вас. Благословит, во-первых, тем, чтобы вы очень внимательно не только читали, но и изучали слово. Да вы увидели всего две истории мы прочитали. Евангелие от Луки, Евангелие от Матфея. И сколько у нас сказок в головах было? Да? Много. Не так трудно увидеть. Все в Библии написано ясно и понятно. Надо только с чистыми помыслами читать. Быть готовым отказаться от того, что мы не видим в Слове Божьем. И еще, друзья, зная истину, давайте не будем держать ее лично для себя, а будем делиться ей с теми, кто ее еще не знает и кто в ней нуждается. Будем говорить людям о Рождестве, будем говорить людям об Иисусе Христе, будем говорить людям о суде, о жизни вечной и о вечной смерти будем говорить людям. Чтобы Господь смог вот расшевелить вот этих мертвых сердца, чтобы они задумались и чтобы они смогли бы хотя бы подумать о том, куда они идут. Пусть Господь благословит всех нас в этом. Аминь. Помолимся.